الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه ليوم الدين أما بعد продолжая серию лекций по поводу хариджитов. Хотелось бы еще раз напомнить нашим братьям о том, что, как мы уже сказали, основой хариджитов является понятие хурудж, то есть выход против законных правительств мусульман. Когда мы говорим законных правительств мусульман, это именно касательно законных правительств, то есть тех правителей, которые являются мусульманами, пускай они являются грешниками, пускай они являются фасиками, нечестивцами, погрязшими в тяжких грехах, пускай эти люди даже совершают беда. Те люди, на которых считают учеными правителями мусульман и на которых не вынесен такфир, этих людей мы считаем правителями той или иной местности мусульман и считаем о том, что выход против них недопустим, не иначе как в том случае, когда против них будет вынесен такфир. На них будет вынесен такфир и будет решение со стороны ученых о том, что выход против этого правителя является законным. Но примеры, иншаллах, более подробные мы рассмотрим чуть-чуть позднее. Поэтому, когда также мы говорили по поводу хариджитов, о том, что, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, убивайте их, где бы они ни были, то здесь, как сказал имам Аль-Бухари и многие другие из ученых, объяснявших этот хадис, здесь имеется в виду постановление о сражении с хариджитами в случае того, когда они вышли против мусульман. То есть, как сказал Умар ибн Абдул-Азиз и остальные из наших праведных предков, о том, что война с хариджитами наступает именно тогда, когда они выходят против мусульман с оружием. Выходят против мусульман, против правителей, пытаясь захватить какую-то территорию, как это было во времена Али. И в этот момент война против них становится ваджибом и является обязанностью для правителя мусульман данной местности бросить против них войска, как было в те времена, о которых мы говорили. Что же касается до этого, то если хариджиты не выступают против мусульман, находятся между собою, пускай даже они выносят такфир на всех остальных, кроме самих себя, в этом случае правитель мусульман не выносит положение о ликвидации этой группы, о ведении войны против них. Не иначе, как если он видит в этом пользу для государства, и это является его личным иджтихадом. То же, что касается нас, мусульман, которые являются следующими за учеными, то мы не можем выносить свой личный хукм в отношении хариджитов и истреблять их без разрешения, без объявления об этом со стороны компетентных органов, как со стороны ученых, так со стороны, в первую очередь, конечно же, правителя мусульман. Когда также мы говорим по поводу хариджитов, мы называем их аль-фирка, то есть группа, секта или же джамаа. Но для того, чтобы понять, что такое является джамаа, по этому поводу, конечно же, было сказано очень много и написано очень много трудов. Но для того, чтобы вкратце подвести под этим черту и привести ряд хадисов о достоинстве джамаата, в первую очередь, конечно же, напомним хадис, который передается от Нуамана ибн Башира, который сказал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произнес следующие слова. «Аль-джамаату рахма». То есть джамаат, община мусульман, является милостью от Аллаха. Вальфуркату аль-азаб, или же вальфурка азаб. И разделение между мусульманами является наказанием от Аллаха. Аль-джамаату рахма, вальфуркату азаб. Джамаат является милостью от Аллаха, а разделение – это наказание. И этот хадис приводит имам Ахмад, и также ибн Аби Асим, с добавлением в качестве риваята, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Аль-джама'ату барака», то есть джама'ат является барака, то есть благословением от Аллаха, «Валь-фурхату азаб», разделение наказанием. Этот хадис также приводит Абу-Бакр ибн Абид-Дунья и имам Аль-Хара-Илтый. О каком же джама'ате здесь говорится? В первую очередь мы должны понимать, что любой мусульманин, который относит себя к Ахли Сунна валь Джамаа, который следует книге Аллаха и сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, бифахми саляфиль умма, с тем, как понимали это саляфы, наши праведные предки этой уммы, мы следуем Куране и Сунне, так как понимали это саляфы нашей уммы. Если любой человек вдруг захочет следовать Курану без понимания того, как это видели наши праведные предки, этот человек в беда. То же, что касается Ахли Сунна валь Джамаа, это не фирка, это не секта, это не группа. Любой человек, который следует пути того, как завещал нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, описав единственную спасенную общину следующими словами, сказав «макана», то есть «тот манкана», тот, кто придерживается того, на чем сегодня я и мои сподвижники. Тот, кто придерживается того, на что нахожусь сегодня я и мои сподвижники. То есть тот, кто придерживается Курана и Сунны и следует за праведным путем наших праведных предков из числа сподвижников, из числа табиинов. И любой мусульманин, где бы он ни находился, в Африке, в Америке, в арабских странах, этот человек, если следует правильному исламу, правильному пониманию этой религии, он является одним из спасенных людей этой общины. И одним из людей Ахли Сунны валь Джамаа. Как бы далеко он ни находился, и как бы он ни различался в своем цвете кожи, в своем социальном положении и прочих, этот человек относится к мусульманам, к той самой спасенной общине. Тот, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, кто придерживается того, на чем нахожусь сегодня я и мои сподвижники. И пусть никто не думает о том, что саляфия или же салафиты это является отдельной сектой, отдельной группой со своим уставом, со своим законодательством, как это существует у так называемых организаций типа Ихвануль Муслимин, братья мусульмане и прочие другие организации, которые ставят целью привлечения в свои ряды, ставят для своих подчиненных присягу и прочие вещи, которых на самом же деле не существует в исламе. Поэтому Ахли Сунна валь Джамаа или же Ас-Саляфия это является спасенной общиной, про которую сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И это не обособленная группа мусульман, которые отделились от всех остальных. Почему? Потому что мы должны понимать разницу между двумя терминами. Джамаат мусульман и джамаат из мусульман. Как сказали ученые, джамаатуль муслимин и джамаату миналь муслимин. Джамаатуль муслимин, джамаат мусульман и джамаа миналь муслимин. И джамаат из мусульман. То есть, в первом случае, когда мы говорим джамаат мусульман, мы подразумеваем в виду общий джамаат, который является для нас единым братством. Кто бы где ни находился, мы относимся все вместе к джамаату мусульман, которых объединяет общее правильное понимание ислама, правильная акида, следование за Кураном и Сунной, так как понимали это саляфы нашей уммы. То же, что касается второй группы, джамаат из мусульман. Это зачастую те группы, в которых мусульмане собрались и обособились от остальных. От Ахли Сунны валь Джамаа, со своими понятиями, со своими уставами, со своими законами для своего джамаата, как бы они его ни называли, как бы они ни считали о том, что они находятся на прямом пути, обосабливаясь от остальных мусульман Ахли Сунны валь Джамаа. Конечно же, мы не говорим о тех мусульманах Ахли Сунны валь Джамаа, которые отошли от бидатчиков, от сектантов, находясь, живя на их территориях, которые обособились со своим джамаатом, потому что джамаат бидатчиков – это не джамаат мусульман. Джамаат мусульман – это джамаа Ахли Сунна валь Джамаа. Потому что каждый из нас должен помнить об этом разницу. Когда мы говорим про джамаат мусульман, это джамаат праведных мусульман, правильно понимающих ислам, следующих за книгой Аллаха и Сунной Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это и есть джамаат. Остальные, как бы мы их ни назвали, шииты, крайние суфи, эти и те, находясь в их обществе, даже если их огромное количество, мусульмане Ахли Сунны валь Джамаа не относят себя к ним, потому что у них нету джамаата, они являются сектой. Фирка, а джамаат про который сказано в этом хадисе от Нуамана ибн Башира, это является джамаат мусульман ахлисунны валь джамаа, спасенной общины. Но также в понимании самого термина джамаа у мусульман существует ряд разногласий и ряд крайностей. Одни, которые считают о том, что джамаат каждой местности имеет право обосабливаться от всех остальных, называя себя отдельным джамаатом со своим уставом, со своим амиром, со своими вещами, которые они ставят для себя. Одна крайность. Вторая крайность, когда люди говорят о том, что в общем не существует никаких отдельных джамаатов. Мы все общий джамаат Ахлю Сунна валь Джамаа. И нам больше ничего не нужно. Мы не можем сказать о том, что мы джамаат, например, такой-то местности или такая же группа мусульман, которая собралась здесь, но не обосабливается от всех остальных. И золотая середина между этими понятиями заключается в том, что мы нисколько не отрицаем о том, что мы все являемся джамаатуль муслимин, джамаатом мусульман, джамаатом тех, кто следует за книгой Аллаха и сунной его посланника, так как это понимали наши праведные предки. Поэтому в исламе запрещается любой джамаат, любое движение, которое поставило своей целью привлекать в свои ряды мусульман, делать членство в этой организации, как это существовало у коммунистов, в их комсомольских ячейках, парт-ячейках и прочих аузубилля терминах. Любые мусульмане, которые решили отделиться от остальных, собрав свое собственное движение со своим членством, со своим амирством, со своими подразделениями, этот джамаат не имеет ничего общего с Ахлюсунной валь Джамаа. Поэтому этот джамаат изначально является отрицаемым как таковым по шариату. Как бы то ни было, за исключением, конечно же, того, когда мы говорим о джихаде. Потому что для ведения его нужен амир. И нужны те джамааты, могут существовать те джамааты, которые подчиняются ему и выполняют миссию, которую возлагает он на них. И это является узаконенным правом по шариату. То же, что касается остальных джаматов, которые в мирное время, находясь в какой-то стране, которая не принадлежит им, отделяются от остальных мусульман под предлогом того, что у них свой джамат, о том, что все, кто не вступает к ним, они их считают людьми второго сорта. Это заблуждение. Это одно из самых худших заблуждений по шариату. Да, мы нисколько не отрицаем того, что джамаат мусульман, например, такого-то города или такой-то деревни может существовать, потому что они объединены по территориальному признаку. Или же, как сказал шейх бин Бас ибн Усеймин, о том, что допускается мусульманам сотрудничать между собой, находясь в каком-то джамаате, который выполняет какие-то определенные задачи, например, дава в определенной местности, занимаясь призывом людей к исламу. Но не отделяясь тем самым от остальных мусульман, говоря о том, что мы теперь дааватчики, мы занимаемся призывом к исламу, а все остальные ниже нас. Конечно же нет. Так же, как допускается джамаат, но это не отделение от джамаата мусульман. Это джамааты те, которые объединены между собою по каким-то общим целям. Но они являются в составе общего. Почему? Потому что люди, например, разбросаны. Эти находятся в этой местности, эти в этой. И они объединяются между собой, исходя из территориальных признаков. Или же исходя из того, что у них какое-то общее дело, например, занимаются бизнесом и прочим. Это по шариату является допустимым. Но, конечно же, эти люди не имеют права говорить о том, что у нас отдельный джамаат от всех остальных. Потому что все мы являемся одним единым целым. И отделение от этого, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, является азабом, наказанием. Также приводится, что Абдулла ибн Мас'уд, радиаллаху анху, сказал следующие слова. «То, чего вы не имеете в джамаате, то есть то, чего вы не имеете в джамаате из благ этой дунья». У мусульман нету того-то, когда они находятся в джамаате, как сказал Абдулла ибн Мас'уд, то, чего вы не имеете в джамаате, лучше для вас, чем то, что вам бы больше нравилось в одиночестве. То есть, мусульмане, собравшись между собою, не имеют у себя никакой основы для того, чтобы у них в дунье нету ничего, у них нету ни финансовых благ, ничего. Но Абдулла ибн Мас'уд сказал, это лучше, чем если бы это было у вас поодиночке. Любой человек, который разделится между собой и будет действовать по одному, даже если у них будет это то, о чем они мечтали из дунья, это не будет для них таким благом, как если бы этого у них не было, если бы они находились в джамаате из праведных мусульман. Поэтому также приводится, что Абдулла ибн Аббас, ридваннуллахи алейхима, сказал следующую фразу. «Кадмуль мильхи филь джамаа» – «Поедание соли, находясь в джамаате мусульман». «Хойрум мин аклиль фалюза джифиль халюа» – «Лучше, чем поедание сладостей, находясь в одиночестве». Поедание соли в джамаате – это лучше, чем поедание сладостей, когда человек находится в одиночестве. Хая, субханаллах. Зачастую мы как раз видим, что братья поступают наоборот. Некоторые из наших братьев поступают как раз наоборот. Противоположность этим высказываниям наших праведных предков из числа сподвижников. Даже если слова сподвижников на самом деле не так обильны, и их не так много, как слова тех, которые были после них, и особенно как слова тех, которые вышли против сподвижников, в этих словах сподвижников, даже если они малы, в них находится барака, в них находится благословение от Аллаха. В тех же словах, которые вышли против сподвижников и противоречат им, даже если их целые книги, в них нету ничего благого. Поэтому мы должны стараться извлекать мудрость и понимание этой религии из того, как ее понимали наши праведные предки. И в первую очередь, конечно же, наши первые праведные предки, сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому также приводится у Ахмада и от Даримий, от Умара ибн Абдул-Азиза, который сказал следующие слова. «Когда ты увидишь людей, которые будут перешептываться между собою в отношении их религии, люди, которые отошли от мусульман, от праведных мусульман Ахлисунны Валь-Джамаа, мы не говорим про Ахль-Бида, мы говорим именно про мусульман Ахлисунны Валь-Джамаа, которые собрались в свои мечети, и некоторые отделились от них для того, чтобы перешептываться о чем-то в их религии, как сказал Умар ибн Абдул-Азиз, которые собрались перешептываться между собой по поводу их религии, отдельно от всех. Фа'лям аннахум аля та'сиси ад-далаля. Так знай о том, что они замышляют основание какого-то заблуждения. Знай о том, что они собрались, чтобы заложить какое-то заблуждение в этой религии. Очень сильные слова Умара ибн Абдул-Азиза, рахматуллахи алейхи. Почему? Потому что между мусульманами Ахлисунны Валь-Джамаа не может быть в общем джамаате никаких тайн. И те люди, которые отделились между собою, для того, чтобы поговорить о каких-то вещах именно про свою религию, говоря о том, что это можно обсуждать только между нами, но не между всеми остальными, эти люди, как сказал Умар ибн Абдул-Азиз, уже пытаются заложить основу для какой-то религии, для какого-то заблуждения. Как сказали ряд ученых, это либо основание какого-то джамаата, который будет в заблуждении, или же какой-то секты. И как сказал шейх Саид Раслан, эти люди, которые собрались для того, чтобы поговорить и обсудить какую-то вещь отдельно от всех остальных мусульман, то это начало такфира. Это начало такфира, когда люди решили собраться между собой джамаат из мусульман, но не джамаат мусульман, для того, чтобы объявить такфир остальным. Как это дело происходило в свое время с Аюбом Астраханским и многими другими, которые основали впоследствии свои отдельные джамааты, заявив о том, что только они находятся на прямом пути, а все остальные, кто имеет что-то против них, эти люди являются бидатчиками, кафирами, мушриками. Ва наузу билля. И в доказательство этих слов Умара ибн Абдул-Азиза, которые он не мог сказать с пустого места, как мы прекрасно в этом убеждены. Откуда он взял основу для этих слов? Ахмад приводит хадис от Абдуллы ибн Умара о том, что однажды человек пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и попросил у него, чтобы он завещал ему что-то, наставил его, произнес ему свое наставление. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал следующую фразу. «Поклоняйся Аллаху и не предавай ему сотоварища». «Поклоняйся Аллаху и не предавай ему сотоварища». «И придерживайся во всем открытости». «И я предостерегаю тебя от скрытности», сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. «Придерживайся открытости во всем, и я предостерегаю тебя от скрытности». Почему? Потому что наши праведные предки понимали о том, что те джамааты, которые не имеют под собой никакой основы в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, начинали собираться тайно между собою, для того, чтобы решить какие-то вопросы. Как это было с первыми бидатчиками, которые придумали совершать тасбих, считая по камешкам. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, завещал нам делать тасбих по суставам пальцев. И как мы знаем в хадисе, который приводится от Абдуллы ибн Масауда и от Абу Муса аль-Ашари, когда они вошли в мечеть посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и там сидели люди, которые делали тасбих на этих камешках, Абдулла ибн Масауд сказал: либо вы находитесь более на праведном пути, чем был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, либо вы находитесь в худшем заблуждении. Обратился он к этим людям, которые начали впервые совершать этот бида, подсчет тасбиха не на суставах пальцев, а на тех вещах, которые позднее переросли в четки и в прочие вещи. И когда Абдулла ибн Масауд обратился к ним и сказал: что вы делаете? Эти люди ему сказали: мы не хотим ничего дурного, мы хотели только блага, мы считаем посредством этого свой зикр. Ведь мы не хотели ничего дурного, но разве это оправдание для совершения бида? Человек, который совершает бида, думая о том, что это хороший, благой поступок, но у него нет основ в шариате, разве это намерение является праведным? Калля валлахи, конечно же нет. Почему? Потому что любой поступок, как сказано в хадисе, любой поступок, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то, чего не было в этой сунне, этот поступок является отвергнутым. Этот поступок мы отвергаем и считаем его беда, считаем его новшеством в этой религии. Затем Абдулла ибн Масауд обратился к этим людям и сказал свою следующую фразу. Он сказал: так давайте же я пообещаю вам то, что ничего не будет потеряно из ваших хасанатов. Давайте я пообещаю вам то, что вы не потеряете ничего из ваших хасанатов, из ваших благих дел. А вы тогда будете считать на этих камешках ваши грехи. Как сказал ибн Масауд: я обещаю вам, что вы ничего не потеряете из ваших благих дел. А вы будете тогда считать на этих камешках не тасбих, а свои грехи. На что эти люди также сказали: мы хотели только блага, мы хотели только блага. И впоследствии Абу Муса аль-Ашари сказал: затем эти люди, мы больше их не видели. Мы увидели их позднее, когда они вышли против нас в битве при Награване, пуская в нас стрелы из луков вместе с хариджитами. Вроде бы казалось, ничтожная беда, никчемное новшество, которое не имело за собой тяжких последствий в этой религии. Но, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, любое новшество является заблуждением, а любое заблуждение находится в огне. Любое новшество, пускай оно даже никчемное, пускай оно ничтожное, как им казалось на тот момент, что такого совершать тасбих на камешках вместо суставов пальцев? Вроде бы ничего такого, но, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это являлось заблуждением, а всякое заблуждение находится в огне. Именно поэтому эта никчемная вещь, как казалось им, привела их к тому, что впоследствии они вышли с мечами против сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, конечно же, вынеся на них такфир. Ведь никто из хариджитов не участвовал в этой схватке, не иначе, как думая о том, что он совершает джихад на пути Аллаха, воюя против кафиров. Ва наузу билля. Если также мы поговорим о современных такфиритах, то у них акида, их вероубеждение, которому придерживаются они, это убеждение первых хариджитов. Они также считают о том, что мусульмане, которые попадут в ад, они не выйдут оттуда. Они также делают такфир на любого из мусульман, который совершает тяжкие грехи, считая о том, что это выводит его из религии Аллаха. Они также обвиняют всех остальных мусульман в неверии. Пусть даже некоторые из них придерживаются того, что они не выходят против правительств, прячась в подпольях и считая о том, что они должны накопить силу, должны развиться для того, чтобы совершить какие-то поступки. Как бы то ни было. Поэтому все джаматы, все секты, которые были основаны на такфире, мы прекрасно должны знать о том, что такфир в шариате существует двух видов. И первый из них так называемый такфир мутляк. Такфир мутляк, который выносится в общем, как в свое время высказывание Ахмада ибн Ханбаля, о том, что любой, кто скажет о том, что Коран является сотворенным, является махлюк, этот человек кафир. Этот человек кафир. И это называется хукмам, то есть распространяется в общем. Но когда дело доходит до конкретного человека, это решение, это постановление к нему могут применить только ученые и никто больше. Только ученые и никто больше. Поэтому это положение по шариату очень сильно. И ответственность за эти вещи лежит очень серьезная. Почему в свое время, когда спрашивали комитет по фетвам, постоянный комитет по фетвам Аляджна Даймов, во главе с шейхом Абдул-Азизом ибн Базом, по поводу шиитов, друзов, которые проживают в Ливане, где люди, написав ему в этой фетве вопрос, спросили, можем ли мы использовать их мясо для приготовления пищи, то мясо, которое зарезали они, друзы, зная то, что они делают дуа Хасану и Хусейну и прочие вещи, которые выводят людей из религии Аллаха. На что шейх ибн Баз отвечает, если ситуация обстоит так, как вы пишете, то есть эти люди призывают к Хасану и Хусейну, взывают к Али и считают о том, что Всевышний Аллах, наузу билля, переселялся в души имамов, 12 имамов и прочие, куфр, который несут эти люди, то эта секта является кафирской. И мясо, которое они зарезали животных, запрещается употреблять в пищу. Это и называется такфир ам, то есть распространяется на их секту в общем. То же, что касается каждого конкретного из них, если человек называет себя мусульманином, молится в нашу сторону, в нашей киблы, если этот человек свидетельствует, что нет Бога кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник, даже если он совершает те поступки, которые выводят его из ислама, мы не можем заявить о том, что этот человек является кафиром, потому что это решение принадлежит ученым, которые выносят такфир именно на конкретного человека. И этот такфир мутляк, который выносится на какую-то группу, на какую-то секту, как в свое время выносился на секту кадьянитов, также распространенных под названием ахмадиты, хотя лучшим и более правильным будет их называть кадьяниты, по названию проклятой этой деревни Кадьян, откуда вышел основатель этой секты. Или же секта Багауллы, Багаиты, так называемые. Также такфир был вынесен на них, в общем, на эти секты, потому что они изначально вышли из ислама, объявив о том, что их создатели являются пророками Аллаха на земле. Хотя мы знаем о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был печатью всех пророков. Затем любая секта, которая относит себя к суфиям, или же к другим направлениям, любая секта, которая скажет о том, что допустимо делать дуа мертвым и просить у них помощи, эта секта является кафирской. Так как если основатель этой секты провозглашает вероубеждение для всех, кто следует за ними, и они следуют за ним, исходя из этих убеждений, то также на эту секту ученые выносят решение о такфире всех, кто находится там, в общем, но не каждого конкретно взятого из них, потому что до тех пор, пока не был доведен довод о том, что этот человек находится в куфре, до тех пор, пока ему не было разъяснено, такфир не может быть вынесен. И такфир выносится только учеными, а не кучкой джагилей, которые собрались между собой для того, чтобы решить какие-то вопросы, от которых зависит исламская умма. И второй вид такфира – это такфир уль-айн, когда такфир выносится на конкретного человека. Как это было в ситуациях, например, с теми же основателями различных сект, как Джаат ибн Дирхам, как Джахм ибн Сафван, как Халлядж, как ибн Араби. И, конечно же, никогда не путайте ибн Араби с Абу-Бакром ибн уль-Араби. Два разных человека, один из них ибн Араби, проклятый основатель, заблуждений, объединений религии и прочих, который относил себя к суфиям, но суфии, даже сами суфии отказались от него. Ибн Араби, про которого ученые сказали, что он хуже, чем шайтан. Никогда не надо путать его с великим ученым исламской уммы Абу-Бакром ибн Араби, который написал свою великую книгу «Аль-Авасим мин Аль-Кавасим». И именно про тех, которые выносят такфир без всякого на это знания и права, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, следующие слова. «Айюма раджуль кали ли ахихи» – любой человек, который скажет своему брату «Я кафир, о кафир, факад баа биха ахадухума», то оно, это слово, падает на одного из них. В другом же риваяте передаются следующие слова. «Один из них совершил куфр». Если было так, как он сказал, то есть этот человек на самом деле кафир, или же в противном случае этот куфр падает на него, возвращаясь обратно, и это записывается ему грехом за то, что этот человек сказал своему брату-мусульманину кафир, посчитав его за кафира. Если ситуация была не такая, то это возвращается и падает на него тяжким грехом. Почему? Потому что никто из нас не может быть уверен до конца, что этот человек является кафиром. Не иначе, как после того, как ученые примут постановление об этом. И этот хадис приводит имам Аль-Бухари и Муслим. И как мы знаем, у такфира, который выносят ученые, существуют свои причины, свои условия и те вещи, которые мешают такфиру быть вынесенным на какого-то человека, так называемые «аль-мавания». То есть те причины, из-за которых такфир не может быть вынесен. И если все эти три вещи сходятся, и все они обсуждены, и все они решены, только после этого такфир может быть вынесен на человека. В условиях шариатского государства этот человек, на которого вынесен такфир, призывается к покаянию. Если же он откажется от этого в течение 3 дней, то его казнят. Его имущество, его жизнь становятся доступными для того, чтобы пролить его кровь. Он не наследует по шариату, он не хоронится на кладбищах мусульман, по нему не читается джаназа, на него распространяются все хукмы, которые распространяются на муртадда, на немусульманина. Поэтому это очень тяжкие слова в исламе, как бы то ни было. И как сказали ряд ученых из числа наших праведных предков, о том, что если судья оставит в живых 1000 кафиров, коренных кафиров, которые не были даже мусульманами, если ученый, если судья оставит живых 1000 кафиров, без того, чтобы казнить их, это будет лучше, чем если он ошибется в обвинении в куфре одного мусульманина, то есть сделает такфир на одного мусульманина, чья кровь является запретной по шариату. Судья, который ошибется в том, чтобы казнить 1000 кафиров, оставит их живых, это будет для него лучше, чем если он казнит по причине такфира одного из мусульман. Поэтому также приводится, что Абу Хамид Аль-Газали, несмотря на расхождение в отношении этого человека, как бы то ни было, как мы знаем, Абу Хамид Аль-Газали за свою жизнь прошел несколько степеней. Он был среди батинитов, он был среди матурдитов, был среди ашаритов и прочих. И писал впоследствии «Радд» – ответ на их вероубеждение. То есть обвиняя в том, что эти люди находятся не на праведном пути. И Абу Хамид Аль-Газали сказал следующую свою фразу. «Если судья ошибется и казнит 1000 человек, по ошибке, это будет лучше, чем если он ошибется и сделает такфир на одного мусульманина, который себя считает таковым». И основной ошибкой хариджитов являлось также в том, что они не подразделяли куфр на куфр, дуна куфр, куфр без куфра, который не вводит человека из ислама. Они считали, что все это относится к великому куфру, который вводит человека из этой религии. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, привел нам пример того, как человек произносит слова куфра, но не являясь убежденным в них. Ведь в свое время Аммар ибн Ясир, когда язычники издевались над ним в Мекке, был вынужден обругать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И также был вынужден это сделать Абдулла ибн Саад ибн Аби Сарх и ряд из подвижников, которых язычники заставили произнести это под принуждением. Они когда произнесли это, разве это вывело их из ислама? Конечно же нет. И хадис о бедуине и его верблюде, известную историю, приводит Муслим о том, что один из бедуинов потерял своего верблюда. И когда нашел его, то от сильной радости произнес следующую фразу. Он сказал «Аллахумма ана роббук ванта абдук». «О Аллах, я твой Господь, ты мой раб». «Аузу билля». Слова куфра, которые были произнесены без смысла, без убеждения в этом. Поэтому Абдулла ибн Аббас сказал, что куфр, есть куфр, который выводит человека из ислама. Есть куфр, который не выводит человека из этой религии, так называемый куфр дуна куфр. Аль-Хавариджи. Если кто-то из нынешних мусульман вдруг обратится с вопросом и скажет: «А для чего мы изучаем сейчас этих хариджитов и то, как это было на протяжении веков исламской истории?» То вся исламская история, изучение ее, является для нас примером и назиданием в отношении того, как мы должны поступать. Мы должны черпать из этой истории примеры из наших праведных предков, как поступали они в разных ситуациях, и как должны поступать мы, исходя из того, как они показали нам и завещали нам свой путь. Потому что в наше время находится очень много молодых мусульман, которые приходят и говорят о том, что сейчас мы находимся в фитне, сейчас находимся в испытаниях, сейчас мы не можем соблюдать свою религию, так давайте же будем выходить, совершать эти ряд поступков, которые могут повлечь за собой зло гораздо более худшее. Но эти люди зачастую не смотрят на примеры из истории. Да, у многих из них есть искренность, очень многие из них являются искренними, теми людьми, которые убеждены в том, что их поступок является согласно шариату и согласно тому, как предписано оно в Коране и в Сунне. Но, как бы то ни было, если фитна касается испытаний мусульман на тех землях, где правит правитель по мусульманин, на которого не вынесен такфир, то здесь мы не можем сказать о том, что этим людям давайте совершим хурудж до того, как ученые объявят этого человека в куфре, сделают на него такфир. Мы не можем этого сделать по причине того, что мы никогда нигде в истории не найдем ни одного примера о том, что наши праведные предки поступили подобным образом, и это было иджма, и это было единогласное решение среди них. По причине чего? По причине того, что если мы возьмем примеры из истории, самые великие из них в свое время фитну с Ахмадом ибн Ханбалем, на территории халифата, когда к власти пришли Муатазиля, секта Муатазиля, которая считала о том, что Коран является творением, основываясь на своем лживом убеждении о том, что всякая вещь, все в этом мире является либо творцом, либо сотворенным. Исходя из этой своей идеологии, придумав эту мысль, они сказали: если Коран не является творцом, значит он сотворен. Применили к нему свое же правило. И это является одной из основных бидатчиков. Они сперва выдумывают какую-то беда, затем приглашают всех разделить его вместе с ними. И всякий, кто отказывается совершать это беда, они делают такфир. Или же обвиняют этого человека в том, что он бидатчик. Поэтому та фитна, те жестокие испытания, та смута, которая пришла во времена Ахмада ибн Ханбаля, когда пришел к власти Мамун, в ходе тяжелых битв со своим родным братом Амином, тот проиграл, и Мамун пришел к власти. Тот был родным сыном Харуна ар-Рашида, но он не пошел по праведному пути своего отца. Он привел к власти секту Муатазиля, которые считали о том, что Коран является творением Аллаха, и о том, что разум стоит выше, чем все это остальное. Разум стоит выше шариата, того, который нам установил Всевышний Аллах. И почему мы приводим пример именно об этой фитне? Потому что само высказывание являлось куфром. Человек, который произносил это, будучи убежденным, являлся кафиром. Это общее положение. Каждому конкретному мы не можем сказать о том, что ни Мамун, ни Васик, никто из них, ни Муатасим, мы можем сказать о том, что они являлись кафирами. Потому что решение такфири не было вынесено в отношении этих людей. И даже Ахмад ибн Ханбаль, имея возможности для этого, не сказал ни слова в отношении такфира этих правителей. Несмотря на то, что эта фитна распространилась настолько, что этому, о том, что Коран является творением, обучали детей в мадресе. Это было известно настолько, что ученых испытывали этим, обращаясь к ним: «Скажи, что является Коран? Является ли он словом Аллаха или он является сотворенным?» И прочие вещи, которые распространились настолько, что эта фитна, эта смута охватила всех и вся. И именно в эти тяжелые моменты для исламской уммы люди собрались и отправились к Ахмаду ибн Ханбалю для того, чтобы спросить у него совета, как им поступать в этот момент. Могут ли они выйти? И они пришли и сказали: у нас есть группа людей, у которых есть вооружение, у которых есть все для того, чтобы организовать выход против правительства. На что Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Субханаллах, аддима, аддима, кровь, кровь, «Ля арвазали каваля амуруби». Я не думаю о том, что это нужно, и не приказываю вам совершать это. Я не приказываю вам совершать выход против правителей. «Ассобру аля манахну фиги хойрум миналь фитна». Терпеть в этой ситуации, в этой фитне, это лучше для нас, чем выходить против них, чем приводить народ к еще более худшей фитне, как сказал Ахмад ибн Ханбаль. И тогда люди спросили его, которые пришли к нему, чтобы спросить совета, сказали: «Так люди сегодня, разве они не находятся в смуте, разве они не находятся в фитне?» На что Ахмад сказал: «Даже если они в фитне, то это фитна, это смута хасса, которая затрагивает лишь определенное количество людей». Хасса, конкретная, которая затрагивает лишь определенные слои мусульман. «Но если, — сказал Ахмад, — обнажится меч, то эта фитна будет общей для всех, потому что в ней, как сказал Ахмад, будет проливаться кровь невинных и будет захватываться имущество тех, чье имущество является недопустимым для конфискации по шариату». И всякая фитна, которая происходила в свои времена, которую упоминал шейх уль-Исламу ибн Таймия, сказав: «Я не знаю ни одну группу, которая бы вышла против правителя, имеется в виду законного правителя мусульман, не иначе как в выходе этой группы был фасад, было нечестие на земле, еще более худшее, чем то, которое они уничтожили». Потому что в этот момент битвы, которые происходили, захват городов, уничтожение мирных жителей, грабеж и прочее, это приводило к еще более тяжким последствиям, чем те, которые были в самом начале. Поэтому Ахмад ибн Таймия, в открытую сказав об этом, имел в виду именно законные правительства, на которых не был вынесен такфир, но люди выходили против них. Также в книге «Ат-Табакат», которую написал Абу Я'ля Аль-Ханбали, приводится о том, что к Ахмаду пришли ученые Багдада, и когда обратились к нему, Ахмад заповедовал им, завещал им, чтобы они терпели и ненавидели эту акиду, это заблуждение, которое распространяли муатазилиты, чтобы они ненавидели это своими сердцами, но не разрушали единство мусульман. И не разрушали единство мусульман. И что же касается Васика Билля, того самого халифа, который пришел к власти после Мамуна, этот человек, который последовал за всеми этими событиями, за всей этой фитной, человек, который совершил огромное количество преступлений, человек, который убил и казнил Ахмада ибн Насира аль-Хузаи, человека, ученого, одного из великих ученых этой уммы, человека, про которого впоследствии было насочинено огромное количество лживых риваятов о том, что люди присягнули ему как халифу, о том, что он организовал выход против Уасиха Билля, о том, что он являлся лидером тех мусульман, которые решили выйти против них. Эти риваяты являются недостоверными. То же, что касается ряда риваятов о том, что ему присягали в отношении того, чтобы они вышли, как Амр биль Мааруф ван Нахи аниль Мункар, чтобы призывать к одобряемому и запрещать порицаемое, то эти риваяты также в отношении них существуют очень большие разногласия, потому что присяга дается присягу либо как халифу мусульман, либо не дается вообще. И Ахмад ибн Насир аль-Хузаи пострадал и был казнен, и был убит шахидом, иншаллах, за то, что он лишь повторял одну фразу: «Аль-Кур'ан калямуллах». Кур'ан – это слова Аллаха. За что его убили? Его голову отделили от тела, и ее повесили над мостом, который проходил на восточной части города. А тело его распяли на западной части города, поставив возле них охрану. И так это проходило несколько лет, до тех пор, пока к власти не пришел халиф Мутаваккиль, который приказал снять останки Ахмада ибн Насира аль-Хузаи из племени Бану Хузаа и похоронить их для того, чтобы они больше не выставлялись на показ перед людьми. И в те годы, в те времена фитны, были испытаны огромное количество из числа ученых. Шейх имам аль-Бувайтый, который был брошен в тюрьму и закован в кандалы и цепи лишь за то, что он продолжал отрицать и не соглашался с тем, что Куран является сотворенным. Человека за это наказали очень жестоко, заковали его в цепи и бросили в тюрьму. И даже находясь уже перед смертью, он попросил о том, чтобы после того, как он скончается, его похоронили вместе с этими цепями и оковами. И когда его спросили, почему, он сказал, для того, чтобы когда в судный день я приду перед Аллахом, предстану перед Аллахом и скажу: «О Господь, спроси этих людей, за что они заковали меня в эти цепи? О Господь, спроси этих людей, за что они заковали меня в эти цепи?» Шейх Аль-Буэйты, который претерпел испытаний во много раз больше, чем многие другие из ученых этой уммы того периода. И тот же самый Ахмад ибн Ханбаль, на его били плетьми перед халифом до тех пор, пока он не потерял сознание. Затем его обливали водою для того, чтобы он пришел в себя, и вновь продолжали издевательства и наказание его. И мы нисколько не сомневаемся в том, что та фитна, та смута, которая происходила в те дни, была самая сильная фитна на того периода, которая привела к тому, что такие великие ученые ислама, как Али ибн Аль-Мадини, был вынужден признать о том, что Коран является сотворенным, признать для того, чтобы защитить себя и свою семью. Али ибн Аль-Мадини, про которого имам Аль-Бухари сказал: «Я никогда не принижал себя так, ни у одного из ученых, — сказал имам Аль-Бухари, — ни на уроке ни одного из ученых я не принижал себя так, я не считал себя никем, так как я себя считал никем на уроках у Али ибн Аль-Мадини, у которого очередь и место на его уроках занимали за день до того, как он проповедовал в мечети, передавая свои знания. Али ибн Аль-Мадини, человек, который ради этой религии, ради Аллаха, выстоял во времена самых тяжелых испытаний, но в тот момент эти испытания были настолько сильны, что он был вынужден сокрыть свое истинное вероубеждение. Али ибн Аль-Мадини, которому однажды пришли люди и спросили: «Скажи, шейх, что ты говоришь по поводу своего отца?» И Али ибн Аль-Мадини сказал: «Зачем вы пришли, чтобы спрашивать меня об этом? Отправляйтесь к другому и спросите». На что люди сказали: «Нет, шейх, мы пришли для того, чтобы спросить именно тебя по поводу твоего отца». На что Али ибн Аль-Мадини покачал головой и сказал: «Знаете, это религия. Мой отец является слабым». Имеется в виду слабым передатчиком, потому что эти люди пришли к нему как к мухаддису для того, чтобы спросить, можно ли принимать хадисы от его отца. И Али ибн Аль-Мадини, рахматуллахи алейхи, сказал: «Инна хазаддин, это религия. Аби даиф, мой отец является слабым передатчиком». Мой отец является слабым передатчиком. Человек, который в открытую признал это, несмотря на то, что ему это стоило больших усилий, во времена той фитны был вынужден скрыть свои истинные убеждения. И оставались лишь немногие из ученых. Так насколько же было сильно то испытание для исламской уммы, которое происходило в те годы? И мы нисколько не сомневаемся в том, что вероубеждение ученых той эпохи было единым. Потому как сказал имам Аль-Бухари: «Я выучил эту акиду, это вероубеждение от тысячи ученых, которые никогда не расходились в ней даже в отношении одной буквы, среди которых, среди тысячи ученых, как сказал имам Аль-Бухари, не было разногласий даже в отношении одной буквы из этого вероубеждения, из этой акиды, из этого вероубеждения мусульман». И Ахмад ибн Ханбаль, и шейх Аль-Буайты были испытаны тем, что их призвали к Уасику Билля, халифу, перед которым стоял также его ближайший советник ибн Аби Дуад, который являлся предводителем муатазилитов и одной из главных фигур в том, чтобы казнить и убивать ученых. И поэтому, когда шейха Аль-Буайты поставили перед ним, он обратился к нему перед халифом, обратился к ибн Аби Дуаду, основателю и предводителю муатазилитов той эпохи, и сказал ему следующие слова: «Скажи мне, я ибн Аби Дуад, разве посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мог скрыть от нас что-то из этой религии?» И тот сказал: «Нет». Тогда он обратился и сказал: «Слушай, тогда разве праведные халифы могли утаить от нас что-то?» И он сказал: «Нет». После чего шейх Аль-Буайты обратился и сказал: «Так почему же теперь ты приходишь к нам с той вещью, о которой не говорил ни посланник Аллаха, и то, чего никогда не было во времена правления наших праведных халифов. Не было во времена ни Абу-Бакра, ни Умара, ни Османа, ни Али. Так теперь ты приходишь, ябн Абидуад, и говоришь о том, что это имеет место в религии Аллаха. И тот замолчал, не имея никакой возможности что-либо ответить на эти слова. Когда же поставили Ахмада, и он начал вопрошать его вопросами, почему ты говоришь это, почему ты говоришь что, наезжая на Ахмада. Ахмад ибн Ханбаль, в отличие от имама Аль-Буайты, стоял и молчал. Дело дошло до того, что Васих Билля, халиф, обратился к нему и сказал, почему ты не отвечаешь ибн Абидуаду? Почему ты не отвечаешь на его слова? На что Ахмад ибн Ханбаль сказал, я не знаю такого из числа ученых, для того, чтобы ответить на его слова или просто разговаривать с ним. Я не знаю его из числа ученых, сказал Ахмад ибн Абидуада, хотя тот в свое время был одним из великих предводителей среди ученых Сирии, до тех пор, пока не началась та фитна, в которую тот не попал и не стал муатазилитом. И Ахмад ибн Ханбаль сказал, я не знаю такого из числа ученых для того, чтобы поговорить с ним или опровергнуть его доводы. И та фитна, которой подвергались ученые нашей уммы, если мы сейчас начнем говорить о ней, то на это уйдет, конечно же, намного больше времени, чем мы будем говорить только о самих хариджитах. Среди них были такие ученые, как шейх-имам, который был известен как Ибн Наблюсий. Человек, который застал время, когда пришли к власти проклятые фатимиды в 4 веке по хиджре, которые пришли и захватили весь Египет, придя туда с территории Туниса и территории Алжира. Они захватили всю страну, пролили кровь и перебили огромное количество ученых и мусульман-суннитов из числа жителей того же Каира. Они пришли к власти и пропагандировали в открытую свои шиитские идеи. Они построили мечеть и университет Аль-Азхар для того, чтобы проповедовать там идеи шиизма, идеи своей поганой секты. Они первые, кто стали высекать на стенах мечети проклятия праведным халифам, проклятие 10 обрадованным раем при жизни. Они проклинали наших праведных предков из числа сподвижников. Они ненавидели их. Ненавидели их тогда, ненавидят их сейчас. И будут ненавидеть их до тех пор, пока этого не захочет остановить Аллах. И когда шейха ибн Наблюсий привели к Муаззу, основателю, тому самому, который правил на тот момент Египтом, из династии Фатимидов, когда поставили ибн Наблюсий перед ним, то Муаз обратился к нему и сказал... Знаешь, я слышал слова, которые передают от тебя, будто бы ты сказал, если у кого-то из людей будет в колчане его 10 стрел, то пусть он пустит 9 стрел византийцев и одну против нас, против фатимидов, обратился к нему этот самый Муайз Лидинилля. Неужели ты сказал это, чтобы человек, любой из мусульман, пустил 9 стрел против византийцев и одну против нас? Как ты посмел такое сказать? На что ибн Наблюсий ответил, это ложь. Я не говорил такого и не мог сказать. Тогда он обратился к нему и сказал, тогда передай мне, что ты сказал. Как мне донесли люди, ты произнес это. Но ибн Наблюсий сказал, я сказал, если у человека в колчане будет 10 стрел, то пусть он пустит одну стрелу против византийцев, а 9 против вас. Против этой поганой династии фатимидов, с которой покончил только, конечно же, Салахуддин аль-Аюбий. Они правили в Египте больше 200 лет. Эти люди совершили огромное количество преступлений в отношении мусульман Египта. И ибн Наблюсий не побоялся сказать им правду в лицо, как это говорили ученые наши праведные предки. И он ему сказал в открытую, если у человека будет в колчане 10 стрел, то пусть он одну пустит в отношении византийцев, а 9 против вас. Тогда Муаз разгневался и приказал в открытую снять с него кожу живьем на площади. Для чего они взяли одного из иудеев, дали ему нож и сказали, начни снимать с него кожу. Иудей передавая эту историю впоследствии, сказал: «Я начал снимать с него кожу на тот момент. Человек нисколько не изменился в своем лице от ужасной боли. И он ничего не произносил, кроме шахады. Он ничего не твердил, кроме «Ашхаду алля илляха илляллах, вашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху». И так умирал наш праведный имам. И этот иудей сказал: «Я начал снимать ему кожу с головы. И когда дошел до его груди, я проткнул ему ножом сердце для того, чтобы покончить с его мучениями». Таковыми были испытания наших праведных предков, таковыми, которыми в наше время очень мало был кто испытан. И даже несмотря на все это, как мы уже сказали, ни Ахмад ибн Ханбаль, ни кто из ученых той эпохи не сказали о том, что Ма'мун или Уасик или Муахтасим являются кафирами, сделав на них такфир и допустив выход против их правительств. И Аллах за то, что они терпели, удалил эту фитну, и к власти пришел Мутаваккиль, который покончил раз и навсегда со всей этой муатазилитской акидой. Покончил с ней в самом корне, и для этого не потребовалось устраивать переворот против правительств и прочих. Конечно же, когда мы говорим об этом, мы говорим именно о законных правительствах мусульман, которыми правят те люди, которых считают себя мусульманами и на которых не был вынесен такфир.